Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам и благодать вас множится. Вы все прекрасно помните и знаете, что этот год начался с недели молитвы. И все церкви нашего братства молились за разные нужды. И вот в продолжение этой темы мне хотелось бы сегодня поговорить о молитве. Что такое молитва, для чего она вообще нужна и как научиться молиться? Что об этом говорит Библия? Итак, что такое молитва? Это процесс познания и общения человека с Богом. Помните, когда Иисус Христос был на земле, и Он набрал только своих учеников себе, и Он молился, ученики видели, что Он молится, и один из учеников, после того, как Иисус Христос закончил молитву, подошел к Нему и говорит: «Научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». Это записано в Евангелии от Луки в 1 стихе. Молитва – это постоянное осознание потребности человека в Боге. И вот когда ученики остались одни на этой земле, когда церковь делала только свои первые шаги, мы читаем, что молитва была одной из четырех важных основ их жизни тогда. Это записано в Деянии святых апостолов во 2 главе 42 стихе. «И они постоянно пребывали в учении, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Мы сегодня выделим с вами пять правил или составляющих молитвы. Постараемся ответить на такой вопрос: что нам делать, чтобы наша духовная жизнь могла отражать христианство в полной, высшей степени этого слова. Эти пять правил или составляющих молитвы отражены, почти все отражены в Евангелии от Матфея в 6 главе. Это там записана молитва «Отче наш». И первое правило – поклоняйтесь Богу. Когда вы молитесь, поклоняйтесь Богу. Сегодня много говорят о форме молитвы, много говорят о том, как нужно молиться, стоя, сидя, на коленях. Кто-то говорит с открытыми глазами, кто-то с закрытыми глазами. То, о чем мы будем сегодня говорить, мы будем говорить не о внешней форме. Мы будем говорить о состоянии духа каждого человека во время молитвы. Всякая молитва начинается с поклонения Бога. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 6 главу, и начало молитвы «Отче наш». 9 стих. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть Иисус Христос учил своих учеников и тех, кто станет членами Его церкви. Он говорит: если вы хотите иметь духовную жизнь, научитесь поклоняться Богу. Научитесь видеть Его, научитесь познавать Его истину и научитесь преклонить свое сердце перед тем, как вы начинаете молитву. Если этого не произойдет, то какой бы форме мы ни молились, фарисеи тогда останавливались на углах улиц, они молились, они писали слова молитвы на своих лбах, они носили повязки на руках, но их внутренность характеризовалась Иисусом Христом страшно. Он говорил: вы внутри полны растления и нечестия, гробы вы окрашены. Еще одна ситуация записана в Евангелии от Матфея, это... Там речь идет об искушении Иисуса Христа в пустыне дьяволом, и дьявол хотел, чтобы Иисус Христос поклонился ему. Тогда Иисус Христос отвечал ему, 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». То есть всякая духовная жизнь, именно духовная жизнь и истинная вера всегда начинается с поклонения Богу. Еще одна ситуация, когда Иисус Христос встретился с самарянкой, она записана в Евангелии от Иоанна в 4 главе, и она также задает ему вопрос, пытается даже ввести его в смущение каким-то образом, она задает вопрос и говорит: где нужно поклоняться Богу? Одни говорят, что нужно поклоняться там, другие здесь нужно поклоняться. И здесь речь идет также о форме. И вот вокруг этой формы дебаты, споры, люди пытаются доказать друг другу что-то, как и иудеи пытались доказать самарянам тогда, где нужно поклоняться. Но Иисус Христос отвечает, ей самарянке отвечает конкретно. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 23 стиха. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Бог не ищет того, кто бы наполнил бы молитвенные дома. Бог не ищет того, кто бы под Его знаменами вели крестовые походы или борьбу за истину в кавычках. Бог ищет поклонников себе. Давайте каждый из нас зададим вопрос себе, как мы поклоняемся Богу, когда мы знаем, что Бог ищет поклонников. Знаете, одна из причин, почему сегодня так много слабых христиан, заключается в том, что люди не знают общения с Богом. Они приходят в церкви, они слушают Слово Божие, они поют песни, они иногда даже молятся, но они не знают, что такое поклоняться Богу. Когда они находятся в церкви, их сознание наполнено чем угодно, только не тем, чтобы поклоняться Богу, только не тем, чтобы восхищаться им. Они увидят, кто в чем одет, у кого какая прическа, поседуют об этом, посмотрят по сторонам, увидят, у кого левая нога направо лежит, у кого-то, может, правая на левой, и этим они обворуют себя. И этим они уйдут с места, где нужно поклониться Богу, обворованные дьяволом. Причина, потому что не умеют поклоняться Богу. Это то же самое, что фарисей, как фарисей молился. Он стоял вроде бы перед Богом, но смотрел по сторонам. Для него его поклонение заключалось в том, чтобы себя каким-то образом приподнять и показать, насколько хуже те, кто рядом. Люди думают, что они с Богом, но на самом деле они превратили общение с Богом в пустую форму, которая не способна давать жизнь. Поклонение Богу – это состояние смиренного восхищения Богом. Это состояние, которое способно менять нашу жизнь. Жизнь можно менять по-разному. Жизнь можно менять под диктовку, жизнь можно менять таким образом, чтобы я сегодня предрекал, ты вот так сиди, ты вот так пой, ты вот так служение веди. Многие представляют себе именно так духовную жизнь. Но то, что из себя представляет духовная жизнь в Священном Писании, она кардинально отличается от того, что я только что сказал. Итак, молитва – это процесс познания и общения человека с Богом. Это состояние, когда вы, встретившись со Христом, вы не сможете одеться неподобающим образом или пойти туда, куда не нужно ходить. Это состояние, когда вам не нужен пастух, который будет направлять вас, потому что все от малого до большого будут знать меня, говорит Господь в книге пророка Исаии. Знаете, какая самая большая проблема, которая мешает нам поклоняться Богу? Когда вы приходите в церковь, все, что происходит в церкви, призвано для того, чтобы поклониться Богу. Когда вы поете песни, вдумайтесь в слова, которые вы поете, и поклонитесь Богу. Когда вы молитесь, поклоняйтесь Богу. Когда вы слышите слово, которое проповедуется, поклоняйтесь своим смиренным восхищением тому, что вы услышите в слове. Проблема происходит тогда, когда вместо того, чтобы поклоняться Богу, мы думаем о себе, о своем, о том, кто нам мешает. Это часто так бывает, когда кто-то тихо молится, и мы его плохо слышим, мы думаем, ну вот опять он молится, опять я ничего не слышу. И этим самым мы обворуем себя. Зачем? Пусть это вас не раздражает. Используйте это время, чтобы поклониться Богу. Не занимайтесь тем, чтобы изучать чей-то стиль одежды, не занимайтесь тем, чтобы искать повод, чтобы выйти и сказать «плохая церковь». Если мы будем думать о себе, о своем, то мы всегда найдем что-то, что нам не нравится. Кому-то не нравится голос, кому-то не нравится освещение в церкви, кому-то не нравится, как стулья стоят. Дьявол всегда найдет что-то, чтобы обворовать нас, чтобы увести нас от истинного поклонения Богу. Познание Бога и поклонение Богу – это цель человека на земле, это то, для чего Бог создал нас, это то, чем мы будем заниматься всю нашу вечность. Второе правило молитвы – благодарение Бога. Благодарение Бога и поклонение Богу – это два близких понятия. Поклонение Богу – это наше почтение, выражаемое перед Богом. А благодарение Богу – это выражение признательности за то, что Он делает. Это то, когда мы видим Его дела, которыми наполнена наша жизнь. мы можем не только видеть Его святость, любовь или суверенность, но мы также можем видеть и дождь, который Он посылает, или силу, которую Он дает для того, чтобы мы встали с постели. Матфея 6 глава 10 стих. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Благодарность Богу – это удовлетворенность тем, что Он посылает. Это согласие с Его волей. Это то, что мы переживаем сегодня, достойно того, чтобы сказать «Господи, спасибо». 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это еще один важный камень, на котором стоит наша духовная жизнь. Если мы не будем благодарить Бога за то, что у нас есть сегодня, мы никогда не будем Его благодарить. Потому что причина нашей неблагодарности заключается не в том, что у нас чего-то недостает, а в нашем сердце, потому что мы не удовлетворены тем, что у нас есть сегодня. Вы можете благодарить Бога за жизнь, за разум, который Он дает, чтобы мы познавали Его истину. Мы можем благодарить за церковь, за близких. У нас есть за что благодарить Бога в каждом дне. Следующее, третье правило – научитесь исповедать грехи. Это важная часть контакта нашего с Богом. Матфея 6 глава, 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это то, с чего начинается христианство, с признания своих грехов. К сожалению, для многих христиан это был единственный день, когда они признавали вообще свои грехи. Это день, когда они покаялись. И после этого они не знают такого благословения, как признание себя виновным. Всякий раз, когда мы приходим к Богу и становимся перед Богом, мы должны видеть в себе что-то, что в нас не так. Бог совершенен, мы несовершенны. В нашей жизни, в нашей испорченном грехом сознании, в нашей жизни достаточно много ситуаций, за которые нам необходимо сказать «Господи, прости». Что такое исповедать грех? 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих прочитаем. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «исповедать» – это значит открыть, сделать явным перед Богом. Является ли это исповедью, если, когда человек говорит «Господи, прости меня за все мои грехи, которые делал и буду делать, и за явное и неявное». Не совсем это похоже на исповедь. Это приблизительно то же самое, что делал фарисей, когда он стоял перед Богом. И вместо того, чтобы исповедовать свои грехи, он начал перечислять свои достоинства. «Господи, я вот заслуги, вот я это делаю, и вообще я лучше, чем те, кто рядом». Исповедание – это признание в нужде очищающей силы Божьей. Это то, что нам нужно. Послушайте, как Давид исповедовал свой грех после того, как он вошел к Версавии. Он пришел перед Богом не для того, чтобы оправдаться, не для того, чтобы сказать «Да, Господи, я согрешил, но чего же она там стояла?» Это мы так часто молимся «Да, Господи, согрешил, но вывели». Знаешь, вывели. Если бы не они, то этого бы не было. Прочитаем Псалом 50, начальнику хора Псалом Давида. «Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукаво перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен». В приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Давид пришел перед Богом не для того, чтобы оправдаться. Он говорит, я вижу свой грех, он предо мной, и приговор Твой праведен. Вот истинное поклонение и истинное исповедание своего греха. Он не оправдывается перед Богом, он не перекладывает вину на кого-то, он признает свой грех, и он сокрушается в этом, то, что он сделал. Четвертое правило – молитесь о ваших личных нуждах. Бог хочет, чтобы мы молились о том, что нам нужно. От Матфея 6 глава 11 стих. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Бог хочет, чтобы мы молились о насущном. Он хочет, чтобы мы открывали перед Ним свои нужды. Он знает наши нужды лучше нас самих, Он знает их наперед. Но Он говорит, если вы хотите иметь духовную жизнь, научитесь открывать свои желания. Филиппийцам 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Еще одно место, которое мы прочитаем, от Иоанна 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если мы научимся познавать Бога, если мы научимся поклоняться Ему, если мы научимся благодарить Его, вот тогда мы научимся просить правильно. Вот тогда, что мы попросим, будет действительно действовать мощной силой в нашей жизни. Проблема в том, что многие люди не знают силы молитвы, они не знают, что у Бога можно просить. Почему? Потому что они просили несколько раз, но они просили отдаленно от Бога, не приближаясь к Нему, не познавая Его. Они молились и просили не так, как дети просят. Они молились, как те, кто предъявляет претензии. Они молились так, авось поможет. Это не такая молитва. Здесь речь идет о том, что человек знает Бога, и он пребывает с Ним. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Последнее, пятое правило – молитесь о других. Имея тесное отношение с Богом, мы не можем не молиться о других. К Ефесянам 6 глава, 18 стих. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Все нуждаются в молитве. И апостол Павел, будучи гигантом веры, он также не стеснялся и просить людей, чтобы они молились за него. Почему? Потому что он знал, что молитва имеет силу. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, чтобы нам иметь полноту общения с Богом, нам необходимо научиться поклоняться Богу, благодарить Его, научиться открывать свои нужды перед Ним, научиться исповедовать свои грехи, а также нам необходимо научиться молиться о других. Эти качества или эти правила должны стать частью нашего постоянного обихода. К Римлянам 12 глава, 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». И мне хотелось бы закончить проповедь стихом из Иеремии 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Да благословит вас Господь. Аминь.